Глава 15. Затратив около часа на разрешение дел с Фомой и пополнив запасы провизии, компаньоны покинули гостеприимную обитель. Взошедшее солнце мутным белым пятном просвечивало сквозь затянувшие небо облака. Ветер утих, растеряв за ночь силы, которых теперь хватало лишь на робкие дуновения, не способные поднять даже миниатюрного смерча. Он старался как мог, но зачатые от него пустошью отпрыски так и умирали недоношенными, выходя из сухого материнского чрема немощной поземкой.
«Никому нельзя верить»,
— скорбно вздохнул охотник уже раз седьмой за 200 метров пройденного от ворот пути.
«Устои рухнули, ориентиры потеряны, мир катится в бездну».
«Хорош тоску нагонять», — проворчал Стас. «Чисто технически Фома прав. Трупа нет, а кусок панциря и непонятный отросток, я даже не уверен, что это рука, вряд ли можно считать жизненно важными органами. Ты же сам говорил, что насекомые чрезвычайно живучи. Золотой — вполне достойный гонорар за невыполненную до конца работу. Да и зачем тебе беспокоиться о 9 монетах, когда за рекой ждет баснословное состояние?»
«Не в деньгах дело, Станислав. Совсем не в деньгах. Уж ты-то, как истинный альтруист, должен понимать».
«А в чем? В принципе?»
«Именно».
«Разве у тебя есть принципы?»
«У меня?»
Коллекционер сделал паузу и в приступе праведного гнева ткнул себя кулаком в грудь.
«Нет. Но у Фомы они были. И мне очень грустно, что сейчас все так изменилось.
Вероятно, с годами он стал умнее. Кстати, не знал, что у святых разведка так хорошо поставлена. Меньше суток прошло, а Фома уже в курсе событий, за 40 километров от него произошедших. Как бы не рассекретили наш привал».
«Станислав...» Охотник снисходительно улыбнулся. «Он все знает. Или ты всерьез полагаешь, что сегодняшняя ночная пальба осталась без внимания?
Тогда зачем мы ему врали?
А ты желаешь откровенного разговора? Фома свои вопросы задал, мы на них не ответили, изобразили наивность. Он, разумеется, понимает, что мы нагло врем, но с расспросами не усердствует, не хочет палку перегибать. Скорее всего, разведчики прошерстили весь броневик снизу доверху, а если так, то его принадлежность легиону — факт для Фомы очевидный.
Стоит ждать попутчиков?»
«Наверняка».
«А вчера ты их не видел?» Коллекционер отрицательно мотнул головой. «С чего такая уверенность?»
«Не знаю. Это глупо, но...»
«Договаривай». Охотник тяжело вздохнул и уставился под ноги.
«Я чувствую что-то. Не могу конкретно объяснить, но... Бля! У тебя бывало так, что приметил человека краем глаза, мимоходом, даже лица толком описать не сможешь, а потом в башке мысль крутится. Где-то я его уже видел, где-то я его уже видел. Или, скажем, за спиной стоит кто, не слышно его, не видно, но ты точно знаешь, он там».
«Не припоминаю».
«Ты, Станислав, грубое существо с закостенелым восприятием окружающего мира. А вот у меня такое случается. Словно не глазами смотришь, а напрямую, сразу в мозг. Но это ж когда рядом. А тут другое немного. Я его чую. И чую очень сильно, хоть видел только тень издали».
«Кто он, по-твоему?»
«Откуда ж мне знать?» «Одно точно, это не святой.
Значит, как мы и предполагали, человек легиона».
«Или не человек».
Примерно за километр до стоянки коллекционер сбавил шаг и принюхался.
«Мясом жареным тянет. Слышишь?»
«Нет», — ответил Стас после безуспешной попытки распознать в свежем утреннем воздухе хоть какой-то аромат, кроме своего собственного.
«Ах, да, извини», — охотник издевательски ухмыльнулся. «И о чем я только думал, задавая столь нелепый вопрос?»
«Хм...» Стас приподнял бровь, меря коллекционера взглядом. «Ты зря мнишь, что во всем лучше меня».
«Действительно? И где же я не доглядел? Ну, давай проанализируем. Итак, ты хуже видишь, хуже слышишь, обладаешь никудышным обонянием, заторможенной реакцией, более низким интеллектом...» «Самонадеянное заявление. Не перебивай. Еще скверным чувством юмора, расшатанной психикой и патологической тягой к убийству, которую лицемерно пытаешься отрицать. Впрочем, последний пункт можно опустить в контексте сравнения. Что еще?
Охотник медленно перевел взгляд с лица Стаса в район его паха.
«Неужели...» — нахмурился он, обхватив рукой подбородок. «Ладно, будь по-твоему. Ради истины готов провести сравнительный замер, но предупреждаю, результат тебя огорчит».
«Сомневаюсь». Коллекционер хмыкнул и потянулся к пряжке ремня.
«Да расслабься», — улыбнулся Стас, жестом останавливая попутчика.
«Пусть сегодня этот твой позор сохранится в тайне. Но раз ты здесь не на высоте, то где же?»
«Есть еще один момент».
«Хоть намекни».
«Я не трахал умирающих 12-летних девочек, Кол».
«А-а-а, снова здорово.
Что ты на этом так зациклился?
Завидуешь? Успокойся. Когда бригады во главе с легионом займут Муром, сможешь удовлетворить свои больные желания столько раз, насколько тебя хватит.
Признайся, ты ведь выдумал историю с дочуркой безопасника?»
«Второй раз уже спрашиваешь. Долгое воздержание здоровью на пользу не идет. Нужно было попросить Фому, чтобы с Веркой тебя на полчасика отпустил».
«Нахрена это тебе? Зачем ты пытаешься казаться конченной мразью?»
«Станислав!»
Охотник с серьезным выражением лица ткнул в грудь напарнику пальцем.
«Ты неплохой, лац, местами даже отличный. Но прими к сведению. Если вздумаешь на меня глаз положить, пущу под нож».
«Тьфу, бля!»
Через некоторое время почуянный коллекционером запах жареного пробился и к рецепторам Стаса. Над оставленным под присмотром Сатурна временным лагерем струился дымок. Великан сидел, привалившись к западной стене. Правое плечо чуть выглядывало из-за осыпавшейся кладки, рука ритмично двигалась, занятая непонятным.
«О, дает!» — хохотнул коллекционер. «Надеюсь, это не то, о чем я подумал».
«У тебя сегодня все мысли на одну тему», — посетовал Стас.
«Каково окружение? А все же интересно, что у него сейчас в голове? Баб своих нету? Чужих он, наверное, тоже сроду не видал? Как считаешь?»
«Боюсь, что в голове у него неотразимая ручная модификация КПВ, а то и целая ЗУшка. Тяжелая, горячая, сверкает начищенными стволами».
«Боже мой, Станислав!» — скривился охотник. «Не ожидал от тебя такой пошлости. Я думаю, нужно проучить нашего шаловливого друга. Нехрен на вверенном посту глупостями заниматься».
«Не уверен, что это хорошая идея. Честно говоря, я не уверен, что к нему сейчас вообще стоит приближаться».
«Понимаю», — кивнул с серьезным видом коллекционер. «Риск велик. Придется, значит, мне одному идти. Но ничего, справлюсь, хотя с двух сторон было бы продуктивнее».
Он ухмыльнулся и поспешил осуществлять свой гадкий план. Оставшись позади, Стас наблюдал, как охотник подобрался к развалинам, бесшумной тенью в полуприседе скользнул к великану за спину и...
«Какого хуя?»
Разнесся над пустошью возмущенный крик коллекционера. Сатурн вскочил на ноги и шарахнулся, явно испуганный неожиданным визитом. Но комичная поначалу сцена на этом не закончилась. Коллекционер отчего-то продолжал материться и размахивать руками, указывая вниз, а великан молча смотрел на него, не понимая причин льющихся в свой адрес оскорблений. Решив, что ситуация приобретает совсем нешуточный оборот, Стас припустил бегом, а когда прибыл на место происшествия, остолбенел. Возле костра лежали три трупа в хорошо узнаваемых длиннополых кожаных плащах с вышитыми крестообразной вязью узорами. Одно из мертвых тел замерло на боку в странной позе с вывернутыми назад руками и неестественно сильно изогнутой в области поясницы спиной. Второй мертвец распластался грудью по земле, тогда как лицо его было обращено вправо и немного назад, будто в попытке заглянуть себе через плечо. Попытка выглядела успешной. У третьего трупа голова и вовсе отсутствовала. Стас не сразу опознал ее в разбросанных рядом фрагментах. Обрезки лица и скальпа, высохшие от близкого жара пламени глазные яблоки, нижняя челюсть с облепленным красной пылью языком, куски мяса, мозг, выглядевший так, словно его вычерпывали ложкой, и, собственно, голова. Пустая черепушка с неясной целью, подвергнутая термической обработке методом «надень на палку, сунь в костер», а затем частично оскобленная ножом. Возле стены аккуратным рядком стояли два АК-74М с деревянной резной фурнитурой и один богато украшенный, явно любимый покойным владельцем АКМН.
«Поверить не могу! Олигофрен-переросток!»
Коллекционер, выплеснув превысившие критическую массу эмоций, замолчал и, глубоко дыша, поднял вверх указательный палец.
«Так, живо собирай манатки, объяснять потом будешь».
«Они хотели...»
— боязливо начал Сатурн.
«Живо!»
«Да, нехорошо получилось», — вздохнул Стас, разглядывая зверски умерщвленных братьев Ордена Святого Ильи Муромца. «Есть предложение?»
«А как же!» — обернулся охотник. «Предлагаю сдать этого долбоеба святым, и пусть делают с ним, что хотят».
Сатурн остановился и недобро взглянул на компаньонов.
«Быстрее говно свое упаковывай!» — рявкнул коллекционер. «Еще рожи кислые, строить тут скотина! Не будем мы тебя сдавать, хоть и надо бы! А по-хорошему так вообще с ними положить рядом!» — кивнул он на бездыханные тела.
«Трофей берем?»
— угрюмо спросил великан.
«Ага, и белье с трупов сними! Мало поглумился? Как давно они мертвы?»
«Сейчас»,
— пожал Сатурн плечами, поправляя лямки рюкзака.
«Херово! Скоро за ними пошлют, а потом и за нами!»
Охотник сплюнул и обвел соратников взглядом.
«Чего расслабились? Бегом!»
40-минутный марш-бросок на предельной скорости, верхним ограничителем которой оказался Сатурн, тяжело загруженный, но наотрез отказавшийся бросить пулемет с коробом, завершился вынужденной остановкой возле небольшого холма.
«Наверх!»
— распорядился коллекционер. Вся троица, взмокшая и хрипящая на разные лады, заняла высоту, разместившись по западному склону, лицом в сторону возможного появления преследователей. Очень кстати облюбовавший поверхность холма жиденький кустарник хорошо маскировал позицию, при этом практически не нарушая обзора. Сатурн, выбрав удобное для пулеметной точки место, отцепил пришнурованную к рюкзаку саперную лопатку и принялся ковырять суглинок. «Ты что делаешь?» — поинтересовался Стас.
«Окапываюсь».
«Предусмотрительно», — усмехнулся коллекционер. «Копай глубже, метра на два. А пока копаешь, расскажи нам о своих зверствах».
«Они сами виноваты», —
огрызнулся Сатурн.
«Да, но...» «Наверное, шли неосторожно, под ноги не смотрели, поспотыкались и шеи-то сломали себе. Так ведь было?»
«Я защищался. Они хотели отвезти меня в крепость. Я им говорил, что не пойду. Два раза объяснил».
«И что же, не вняли?»
«Нет. Начали угрожать. Я притворился, что согласен, и когда они подошли...»
«Ай!» — поморщился коллекционер. «Дальше не надо, не переношу кровавых подробностей». «Расскажи лучше, зачем ты, извращенец, малолетний труп обезобразил?»
Великан фыркнул и засопел, ожесточенно втыкая лопату в грунт.
«Чего молчишь-то?» — продолжил охотник. «Говори, зачем отрубил покойнику голову и бесчеловечно над ней надругался?»
«Украшение хотел сделать из черепа», — буркнул Сатурн.
«Украшение?»
«Да, как у первой роты. Я бы его на плечо прикрепил».
«Вот чудак на букву «М», — хохотнул коллекционер. «За каким же хером ты черепушку в костре пёк? Её варить нужно».
«Знаю, но воды мало осталось. Я думал, если прожарить как следует, то мясо легче с кости сойдет, а оно еще крепче прикипело, ножом не соскребешь».
«Постой», — прервал Стас обсуждение технологии очистки черепа. «А что за первая рота?»
«Они первые из старших», — ответил Сатурн с нотками благоговения в голосе.
«Первые в смысле по рангу?» — уточнил охотник.
«Нет. Первая рота появилась 36 лет назад, когда еще был жив старый хозяин, отец нашего отца.
Дедулька ваш, то есть. Забавно. Так это вроде как семейное предприятие».
«Легионы есть семья».
«А что в них особенного?»
— вернул Стас разговор к интересующей теме, пользуясь неожиданной словоохотливостью собеседника.
«Неужели здоровее тебя будут?»
«Гораздо здоровее», —
кивнул Сатурн, мечтательно улыбаясь.
«Они совершенны. Физически. Правда, не слишком умны и очень агрессивны. С ними нужно быть аккуратными, иначе...»
Он воткнул лопату в землю и впечатал кулак освободившейся правой руки в раскрытую ладонь левой, наглядно демонстрируя вероятную реакцию бойца первой роты.
«И нахера такие?»
«Как?»
Удивился Сатурн, даже позабыв окапываться.
«Они... у них... это же настоящие танки! 4 центнера живого веса! Могут столько брони нести, что любое стрелковое оружие нипочем, разве что только крупнокалиберное. Вы бы видели! С ног до головы упакованы. И не в это!» — постучал он костяшками пальцев по своей весьма нелегкой броне. «А в шестой класс, еще и дополнительными бронепластинами усиленный. В левой руке щит на 70 кило. В правой — ПКМ с жидкостным охлаждением, а то и ГШГ на подвесной системе. За спиной 2000 патронов в ранцевом коробе. Когда первая рота идет в атаку. Это... закрытая информация! Черт!»
«Да не переживай», — усмехнулся коллекционер. «Если все пройдет как задумано, то скоро никакой секретности не понадобится».
«Ну а если не как задумано, во многом, кстати, по твоей вине, то любое беспокойство станет и вовсе лишним, ведь у мертвых проблем нет».
«Точно», — согласился Стас, отпив из фляги. «Смотри на жизнь проще и прекрати уже тут грязь разбрасывать. Сейчас отдохнем еще 5 минут и дальше двинем».
«Ну-ка, цыц!»
— охотник припал глазом к оптике.
«Рановато успокоились».
«Что там?» — Стас вскинул автомат. Прицельная сетка расчертила красный пейзаж с растущей параллельно горизонту линией пыли.
«Едут на юг. Скоро к нам повернут», — ответил коллекционер. «Будем принимать бой?»
— воодушевленно поинтересовался великан. Охотник опустил винтовку и наградил Сатурна красноречивым, прожигающим насквозь взглядом.
«Нет. Нужно уходить. До Оки километров 8-9. Если поторопимся, успеем при большом везении».
«Сомневаюсь», — покачал головой Стас.
«Святые будут двигаться по следу, а он трижды меняет направление. Вперед вышлют машину, может, две, но основные силы поотстанут. Небольшая фора у нас есть, а если здесь останемся, сдохнем. Окружат и накроют с миномета. Так что подняли быстро жопы и за мной».
Звук двигателя нагнал удирающую троицу через 12 минут. Он возник сзади, в 200 метрах левее, и скоро практически поравнялся с залегшими на дне канавы беглецами. Легкий бортовой грузовик на базе ГАЗ-66 медленно катил в направлении реки. Ствол КПВ, установленного в кузове на поворотной тумбе, перемещался вправо-влево, высунувшись из прорези широкого бронещита, полностью закрывающего стрелка спереди. Рядом, возле левого борта, расположился второй боец, смотрящий в противоположную сторону. Еще двое сидели в кабине.
«Дай сюда!»
Коллекционер повесил винтовку за спину, подтянул к себе корд и, весьма ловко управляясь тяжелым механизмом, перезарядил ленту с левой стороны на правую.
«Станислав, отползи-ка в сторонку, чтобы гильзами не побило, и зацель пулеметчика. Сатурн, берешь на себя водителя с пассажиром. Не повредите машину! Она — наш шанс. Все готовы?»
«Готов».
«Вижу цель». «Огонь!»
Звук автоматной очереди потонул в грохоте 2 крупнокалиберных орудий. Грузовик, потеряв управление, прокатился еще несколько метров и замер. Правый борт машины и щиток лупящего в белый свет пулемета расцвели фейерверком искр. Тело сидящего спиной к огню бойца буквально вышвырнуло из кузова свинцовым шквалом. Трофейные боеприпасы с броней явно не справлялись. Все, на что их хватало, это сумасшедшие удары по щиту и брызги раскаленного свинца, разлетающиеся от погнутой стальной пластины. Впрочем, такая бомбардировка с успехом сбивала вражескому стрелку прицел до момента, пока в дымящейся броне не образовалось отверстие, проделанное металлокерамическим сердечником пули, выпущенной из АСВК. Турель резко повернулась влево, ствол пулемета задрался дулом к небу. Вся перестрелка заняла меньше 10 секунд.
«Бегом к машине!» —
скомандовал охотник, уже наполовину выбравшись из канавы. Стас и бряцающий лентой Сатурн рванули за ним. Основные силы преследователей, услышав стрельбу, дали по газам. Столб пыли быстро приближался с востока.
«Живее, живее!»
подгонял коллекционер, одновременно стаскивая обезглавленный труп с водительского кресла.
«Стас, за пулемет! Сатурн в кузов!»
Двигатель утробно зарычал, набирая обороты. Тело выпихнутого из кабины пассажира упало на землю, обильно ее увлажнив. Великан уже на ходу перебрался через борт и тут же взялся помогать Стасу в наведении порядка на новом рабочем месте. Недолго думая, он ухватил мертвого пулеметчика за ногу и одним рывком выкинул из захваченного транспорта, словно мусор.
после чего отошел к кабине и скромно сел в уголок, поставив корт на один из идущих по всему периметру кузова ящиков с песком. Стас взгромоздился на теплое от крови сиденье и, вращая педали, развернул турель назад. Громадное черное тело КПВ на зеленом лафете было испещрено мелкими багровыми точками и кляксами покрупнее, вырванными из предыдущего стрелка, когда бронебойная пуля, преодолев щит, вошла ему в грудину бесформенным комом горячего металла и вышла со спины, размозжив сердце, сломав позвоночник, унеся изрядный кусок легкого, правую лопатку и еще полкило мяса на перемолотых ребрах. Патронный короб был почти наполовину пуст. Два десятка непривычно огромных гиль скатились по дощатому полу кузова, сталкиваясь и звеня, словно латунные бутылки. Стас взялся за рукоять управления огнем и посмотрел в окуляр закрепленного на высоком кронштейне оптического прицела. Поднимаемые машиной клубы пыли застилали обзор. Сквозь бурую пелену можно было разглядеть лишь два угловатых силуэта, по очертаниям напоминающих кабины грузовиков.
«Далеко они!» — пробасил Сатурн.
«Не больше километра!» — ответил Стас, перекрикивая шум двигателя.
«Может, влупить, чтобы отстали!»
— кивнул великан на скачущий в такт проносящихся внизу ухабов ствол КПВ.
«Я при такой тряске не попаду. А патронов мало. Глянь у кабины, вдруг там еще есть!»
Сатурн щелкнул замком и откинул крышку большого металлического ящика, привинченного к полу.
«Ого! Целых две коробки!»
«Отлично! Лучше их поберечь. Честно говоря, не представляю, что мы будем делать, когда в реку упремся».
«Будем подыхать!» — раздалось из кабины. «Переросток дело, — говорит. Садите в них со всего, что есть в наличии, авось движок пробьем, иначе хана!» «Так точно!» Гаркнул Сатурн и, опустив на пол пулемет, взял винтовку.
«Попробуем». Стас вновь навел прицел на далекие силуэты и, сделав небольшую поправку по высоте, нажал спусковую клавишу. Короткая очередь, опустошившая еще три латунных бутылки, под громоподобный грохот ушла в клубящееся пыльное облако. За первым аккордом главного калибра последовали еще четыре, поддержанные двумя уже не кажущимися столь громкими хлопками АСВК. Над силуэтами-целями замелькали огоньки, и через секунду воздух вокруг несущейся по ухабам машины наполнился свистом. Одна из пуль угодила в щит по касательной, предоставив Стасу возможность лично оценить силу удара. Казенную часть КПВ резко увело вправо, едва не вырвав рукояти из ладоней. На толстой стальной пластине осталась глубокая вмятина, сантиметров 10 в длину. К поднимаемой колесами пыли добавились две ленты песка, осыплющегося из пробитого деревянного ящика, защищающего тыл. Немного отрезвленный столь близким соседством вражеских пуль с собственной головой, Сатурн опустился ниже, вытянув ноги вперед и усевшись на пол кузова пятой точкой, резонно рассудив, что лучше отбить ее, нежели лишиться более важных частей тела. Стас тем временем расстрелял оставшуюся ленту и покинул сиденье.
«Я пустой!» — крикнул он, отцепляя короб. — Одного, кажется, подбили.
— Левого или правого?
— спросил Сатурн, швыряя низом вытащенные из ящика боеприпасы.
— Какая разница?
— Я в правого целил.
Великан улучил момент между ухабами, с завидной регулярностью подбрасывающими грузовик, и выстрелил.
— У тебя прицел мощнее. Сам не видишь, что ли?
— Отстает! Второй отстает! Попал!
Сатурн опустил винтовку и, развернувшись, постучал ладонью по крыше кабины.
«Мы оторвались! Слышишь, Кол?»
«Молодец, здоровяк!» — похвалил охотник. «А я не молодец?»
— сам от себя такого не ожидая спросил Стас, но тут же устыдился этого импульсного действия и продолжил возиться с лентой, надеясь, что никто ничего не услышал. Через пять минут, чуть замедлившейся скачки по ухабам, грузовик взвизгнул тормозами и резко остановился. Под тушей Сатурна, влекомой вперед силой инерции, жалобно заскрипели доски. Стас чертыхнулся, почувствовав, как низкая спинка сиденья врезалась в поясницу.
«Аккуратнее, етить твою!»
«Все на выход!»
Коллекционер вылез из кабины и хлопнул дверцей.
«Сатурн, разворачивай свою посудину! И в темпе! То, что святые лишились транспорта, не означает, что они отправились во свояси. У нас максимум полчаса на переправу».
«Эх...» Охотник ласково погладил борт грузовика. «Жалко такую машину бросать». Спрыгнувший уже на землю Сатурн обернулся с засиявшей в глазах надеждой.
«Можно я сниму КПВ?»
«Нельзя. — отрезал коллекционер. «Тебе еще груз тащить. Стас, помоги ему с лодкой».
Ближе к воде пустошь меняла свой привычный облик. Редкая, чахлая растительность, покрывающая ее изможденное тело дальше к востоку, здесь едва ли не буйствовала, сбиваясь в целые рощицы кривых узловатых деревцев, перемежающихся зарослями кустарника. Даже земля, обычно бурая, глинистая, тут приобретала здоровый, почти черный цвет. Сухая и еще недавно высокая трава стелилась по ветру песочно-желтыми космами. За полуголыми кронами деревьев блестела темная речная гладь. Стас подошел к Сатурну, вытащившему из рюкзака объемистую брезентовую сумку и теперь раскатывавшему по земле ее содержимое. Нечто зеленое, мятое, жутко вонючее.
«Наш плод», — пояснил великан.
«Что мне делать?» — спросил Стас, критически рассматривая неприглядное резиновое изделие.
«Расправляй пока, а я буду накачивать».
Сатурн выудил из необъятных недр своего заплечного сарая ручной насос и, подсоединив его к тому, что гордо именовалось плотом, взялся качать. Дело пошло. Со страшной скоростью нагнетаемый в баллоны воздух начал придавать форму дальнему концу изделия.
«Что так долго?» — требовательным тоном поинтересовался возникший из кустов коллекционер. «Время, время!» — постучал он пальцем по запястью. «Где ты шляешься?» — огрызнулся Стас. Охотник присел рядом и начал расправлять слежавшуюся резину со своей стороны.
«Посрать отошел!»
«Ничего, что без разрешения!»
«Чего?
В следующий раз предупреждай!»
«Ты беспокоился?» — ухмыльнулся коллекционер. «Приятно. А я вот знаешь, за что беспокоюсь? За грузоподъемность этого сомнительного плавсредства!»
Кивнул он на пухнущий с каждым движением поршня плот.
«Какая у него грузоподъемность?» — обратился к Сатурну Стас.
«Полтонны».
«Ты сам-то сколько весишь?» — спросил великана-охотник.
247, — ответил тот и, подумав, уточнил. «Без оружия и амуниции».
«Херово», — заключил Стас. «Придется бросить часть снаряжения. Как минимум все трофеи».
Рука Сатурна замедлила возвратно-поступательные движения. Он скосил погрустневшие глаза на лежащий рядышком корт.
«А может, в два захода? У меня веревка есть, 50 метров.
«Таких веревок 4 штуки нужно», — убил коллекционер едва зародившуюся надежду. «И некогда нам туда-сюда мотаться. От противоположного берега до леса еще 80 метров по холмам и пригоркам».
«Короче», — подытожил Стас, — «все излишества долой. На тот свет их не заберешь, а вот они тебя утянут запросто».
«Черт!»
Тряхнул головой Сатурн и утопил поршень насоса с такой силой, что рукоять звякнула о корпус. Спустя пару минут злоба на жестокие обстоятельства, заставляющие расстаться с нежно любимым пулеметом, трансформировалась в 1,5 кубометра воздуха, закачанного в баллоны.
«Давайте-ка дружно!»
Войдя в роль командира, начал охотник, но Сатурн, ухвативший плот за протянутую вдоль 8-гранного корпуса веревку и в одиночку взваливший его на плечи, не позволил достойно завершить воззвание.
«Ну ладно».
Нагруженный трофеями автомобиль с подоткнутой веткой педалью газа под вздохи Сатурна о пулеметах и коллекционера, собственно, машине, отправился в последний свой рейс на дно Оки. Сатурн выдал Стасу и охотнику по раскладному алюминиевому веслу и аргументировав такое распределение особенностей фразой «Вы одинаково слабые, будете ровно грести», возложил на себя роль штурмана, после чего спихнул укомплектованный личным составом плот на воду. Невнушающее с виду доверие плавсредство к радости пассажиров оправдало заявленную грузоподъемность и ко дну не пошло, даже когда послуживший буксиром великан перемахнул через угрожающе просевший борт. Гребцы навалились на вставленные в уключены весла. Когда плот отплыл на достаточное расстояние, Стас окинул взглядом впечатляющую панораму. Расположенный выше по течению Муром еще не показался из-за окружающих его лесов. Широкая, подернутая рябью лента Оки безмятежно несла свои воды на север, к мертвому Нижнему Новгороду, чтобы слиться там в единое целое с Волгой. Будто циклопических размеров змея изгибалась она, проползая между враждующими берегами, абсолютно безразличная к населяющим их мелким ничтожным существам. Ее черное блестящее тело уже не раз становилось алым от человеческой крови, и сотни, тысячи мертвецов отравляли его трупным ядом. Но Ака этого не замечала. Она примет и больше. Примет всех, если нужно. Растворит в своем бездонном чреве, не поперхнувшись, и продолжит течь на север, к мертвому городу, величественная и, как всегда, безучастная. Коллекционер, неумело работая веслом, откашлялся и передернул плечами. «В чем дело?» — поинтересовался Стас.
«Ни в чем. Воды боишься?» «Боишься — это неправильное слово. Я не боюсь воды. Я ее не люблю в таких объемах. Понятно? А плавать умеешь?» «Может, и умею». «Может?» «Мне раньше этого делать не приходилось. Греби молча, умник!» «Задрал уже своими вопросами».
«Я тоже не умею плавать», —
спохватился Сатурн, будто только сейчас выяснил это немаловажное в текущей ситуации обстоятельство, и его левая рука потянулась к страховочной веревке.
«Замечательно», — резюмировал Стас. «Если святые подойдут на расстояние выстрела, пока мы не закончим переправу, вас двоих смело можно записывать в безвозвратные потери».
«Мы очень медленно движемся. Берег далеко», —
с тревожными нотками в голосе отметил великан и обернулся.
«Ох, черт! И другой тоже далеко!»
«Заткнись!» — прикрикнул коллекционер. «И прекрати вертеться! Нам еще плот не хватало посреди реки опрокинуть. То-то Фоме будет радости!»
Стас усмехнулся, покосившись на охотника.
«Что?» —
прорычал тот, не скрывая раздражения, и тут же продолжил.
«Станислав, я тебя умоляю! Можешь поставить себе жирный плюс! Ты умеешь плавать? Очень хорошо, молодец! А я, к твоему сведению, вырос там, где вода, не считая теши и ямы, бывает только на небе и на 40-метровой глубине! Так что, пожалуйста, сотри с ебла ухмылку и греби быстрее!»